Свобода.
Спасибо, Ольга Шохина представила выпуск новостей на волнах Радио Свобода, а я, Алексей Кузнецов, дополню ее рассказ сообщением о погоде. На большей части европейской территории России погоду в эти дни определяет дождливый и пасмурный циклон. В северо-западных и центральных областях сегодня и завтра ожидаются сильные дожди, правда, с небольшими перерывами. А местами ожидается и порывистый ветер. И, что самое главное, начинается общее понижение температуры. Во вторник на северо-западе России плюс 6-11, в среду уже плюс 3-8 градусов. В центре страны во вторник относительно тепло, плюс 6-11, в среду не выше плюс 4-9 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, в течение суток температура ожидается плюс 8-10 градусов тепла. В Москве также дождь, температура от плюс 6-10, не выше. Ветер западный 5-10 метров в секунду, с порывами местами до 12-14 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Кремль контролирует будущие парламентские выборы в России. Политическое влияние буддизма в современном мире и двоевластие в футбольном чемпионате России. Поговорим об этом в самое ближайшее время, но в начале актуальный репортаж. Президент Франции Николя Саркози прибыл с однодневным визитом в Москву. Это его первый визит в Россию на посту главы французского государства. О том, что будет происходить на данной встрече, о задачах, которые ставит перед собой французское руководство, рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Встречи Путина с Саркози вряд ли будут похожи на встречи Путина с Шираком. Перемену в российско-французских отношениях отмечают все международные наблюдатели. В отличие от бывшего главы Франции Жака Ширака, имевшего с российским лидером исключительно теплые отношения, президент нынешний Николя Саркози неоднократно выступал с резкой критикой российских властей, в частности в том, что касается нарушений прав человека. Недовольство Кремля вызывает и явный атлантизм нового французского президента. Во внешней политике Саркози сошел с галлистских позиций, став одним из главных союзников США в Западной Европе. Возникновению дополнительной напряженности в двусторонних отношениях способствовала и так называемая энергетическая проблема. В августе Николя Саркози обвинил Москву в грубом использовании энергетических рычагов для усиления своего влияния в мире. Обозреватели гадают, было ли случайностью то, что накануне поездки в Москву французский президент встретился с главами Украины, Польши и Чехии, стран, чьи отношения с Россией в последнее время весьма натянуты. Каковы официальные цели поездки? Говорит пресс-секретарь Елисейского дворца Давид Мартенон.
Это очень важная поездка, ведь Россия – один из главных стратегических партнеров Франции, и нам нужно обсудить с ней ряд серьезных международных вопросов. Президент Саркози убежден в том, что Россия была и остается одним из наиболее значительных государств на международной арене. Проблемы терроризма, потепления климата, региональные конфликты не могут решаться без ее участия. Конечно, между Францией и Россией, между Россией и ЕС существуют разногласия, которые будут обсуждаться в ходе встречи. Это и Косово, и Иран, и размещение американской противоракетной обороны в Восточной Европе. Однако эти разногласия должны заставить нас удвоить усилия в поисках консенсуса. Данная поездка станет для президента Саркози также и поводом для того, чтобы выразить свою искреннюю симпатию российскому народу, который с Францией всегда связывали особые отношения. При этом, несмотря на свой дружественный настрой, Николя Саркози не будет закрывать глаза на то, что идет вразрез с его моральными принципами. Как заявлял сам Саркози, свои критические замечания он собирается высказать Путину напрямую. Напомним, что несколькими неделями ранее в Москве побывал министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, который встречался и с коллегами Анны Политковской, и с представителями неправительственных организаций. Однако в повестке дня Николя Саркози подобной встречи не значится. Как отмечают французские газеты, Саркози готов пойти на некоторое охлаждение отношений, но не на открытый конфликт. Ссориться с Кремлем Саркози тем более не на руку, что он видит себя в роли посредника во многих международных конфликтах, в которые втянута и Россия. По словам газеты «Круа», как и Ангели Меркель, пришедшей на смену Герхарду Шрёдеру, близкому Путину, Саркози после эры Ширака предстоит найти хрупкое равновесие между прагматизмом и жесткой моральной оценкой. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о главной теме утреннего эфира. Она связана с традиционной 106-й Нобелевской неделей, которая началась в Швеции. В течение недели мировой общественности будут представлены имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий. Нобелевская премия, напомню, присуждается за выдающиеся научные исследования и революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества. С темой связан и, разумеется, и вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям «Радио Свобода». В каких научных открытиях, на ваш взгляд, человечество нуждается более всего? Пишите нам на пейджер номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы можете ответить на вопрос, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, в каких научных открытиях человечество нуждается более всего? Ну а сейчас в Москве 7:13, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Алира, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Инфляция в России, наверное, об этом очень много пишут сегодняшние центральные российские газеты.
Да, причем интерес растет к этому вопросу по сравнению со вчерашним днем. Вчера инфляция была одной из главных тем публикаций в газетах, сегодня это практически главная тема. Основания тому имеются. Инфляция за последние 6 лет в сентябре была рекордной, отмечает газета «Время новостей». Известия уточняют: цены на продукты растут как снежный ком. Летнее подорожание хлеба потянуло за собой молоко и сыры. Росстат говорит, что цены в сентябре поднялись на 0,8%, а вот ценники в магазинах кое-где прибавили все 50%. Это вот та самая личная инфляция, о которой много писали «Известия». Ну и понятно, что основания для беспокойства есть. И вот эта инфляция стала темой вчерашней встречи, темой разговора на вчерашней встрече президента Путина с членами правительства России. Процитируя Андрея Колесникова, газета «Коммерсант», президент обсудил с министрами рост цены рождаемости, а также падение ликвидности и смертности. Но вот Андрей Колесников разбирает в том, как одно связано с другим в российской действительности. Ну, если перейти к немножко более серьезному тону, на вчерашней встрече с членами правительства президент потребовал отчета от Минэкономразвития и Минфина о том, почему инфляция вышла из-под контроля. Ну, министры пеняли китайцам, например, и заголовки в газетах об этом говорят: в росте цен виноваты китайцы. Так министры объясняли Путину, почему все дорожает. Или, цитирую, «Московский комсомолец», дорожают хлеб и яйца, виноваты кто? Китайцы.
Ох, эти китайцы, спасу с ними нет, могут сказать многие граждане России по старой памяти. Спасибо, Валерия Шабаева, сегодня знакомит нас с публикациями, наиболее интересными публикациями и темами на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15, далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Остров Русский, один из районов Владивостока, остался без света. Злоумышленники перерезали кабель. Сегодня в Москве должно быть подписано российско-украинское соглашение по газовому долгу. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России. В Махачкале ведется операция по задержанию боевика. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 9 октября, в 10:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Время политики». В гостях у «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, «Время политики» в 10:00, сразу после выпуска новостей. 7:16 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Мне, к большому сожалению, приходится начинать его с печальной новости. В понедельник состоялись похороны олимпийского чемпиона и чемпиона мира Владимира Кузина. Он скончался 5 октября после долгой и продолжительной болезни. Владимир Кузин стал первым лыжником в СССР, завоевавшим титул чемпиона мира. В 1954 году на первенство мира в шведском Фалуне Кузин выиграл дистанцию 50 километров. Через два года, в 1956 году, на Олимпиаде в Картино-Дампеццо Кузин в составе сборной Советского Союза участвовал в эстафете, бежал на последнем этапе и принес сборной России золотые олимпийские медали. За свои достижения Владимир Кузин в лыжном мире получил прозвище «Король лыж». Еще одна новость, не вполне спортивная, но также не очень приятная. Знаменитая американская легкоатлетка Мэрион Джонс вернула 5 медалей, завоеванных ей на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адвоката Джонс. Напомню, что в минувшую пятницу Джонс призналась в том, что использовала стимулирующие препараты. Ну а теперь, собственно, о спортивных новостях. В понедельник завершился 26-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. В Нальчике встречались два «Спартака» – нальчикский и московский. Гости из Москвы победили со счетом 2-1, оба мяча на счету Максима Калиниченко. В турнирной таблице теперь двоевластие. Победители, то есть «Спартаковцы», догнали соперников из «Зенита». А питерцы и москвичи набрали по 49 очков, а у футбольного клуба «Москва», идущего на третьем месте, 46 очков. Продолжается хоккейный чемпионат российской суперлиги. Вчера завершился 14-й тур. «Акбарс» выиграл у хоккейного клуба МВД 4-2. «Нефтехимик» у московского «Динамо» 5-3. «Химик» победил «Спартак» 2-1, причем в овертайме. А «СКА» выиграл у «Авангарда» со счетом 2-1. Первые три места в турнирной таблице занимают следующие клубы. У «Салавата Юлаева» 34 очка, у «СКА» 33. «ЦСКА» и «Магнитогорский Металлург» набрали по 31 очку. Еще о хоккее. Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Айлендерс проиграл дома Вашингтону 1-2. У победителей Виктор Козлов забросил шайбу с подачи Александра Овечкина. С одинаковым счетом 4-2 Оттава выиграла у Нью-Джерси, а Детройт у Эдмонтона. Игра с Эдмонтоном стала для 45-летнего защитника Детройта Криса Челиуса игрой под номером 1550. Этот юбилей позволил ветерану обойти своего бывшего одноклубника Алекса Дель Веккио и выйти на 8-е место в истории НХЛ по количеству проведенных матчей. Отмечу, что юбилей ветеран отметил заброшенной шайбой. И последнее. В Москве стартовал традиционный теннисный турнир «Кубок Кремля». В первом круге россиянка Вера Душевина победила Елене Даниледу из Греции. Победы одержали также Пати Шнидер из Швейцарии и француженка Марион Бартоли. В мужской части программы россиянин Таймураз Габашвили проиграл чеху Радеку Штепанеку. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Политическое влияние буддизма в современном мире. Именно так обозначил тему обозрения «Политика онлайн» мой коллега Андрей Шароградский.
Нирвана и цены на бензин. В связи с подавлением выступлений буддийских монахов в Бирме историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру пишет о политическом влиянии буддизма в современном мире.
С конца XIX века буддизм открыто ввязался в политику. Именно тогда на его основе стала формироваться национальная идеология, способная противостоять мощной политической и культурной экспансии Запада. Иногда это толкало к крайностям, и мирный буддизм вступал в неожиданный союз с агрессивным милитаризмом, как это случилось в Японии. Но гораздо чаще в основе буддийской политики лежал принцип пассивного сопротивления злу. Именно это и произошло во Вьетнаме. Один из буддийских лидеров тех лет, Тик Нат Хан, говорил об ангажированном буддизме, который отвергает насилие и опирается на опыт религиозного созерцания для разрешения экономических и политических проблем. Неудивительно, что он легко нашел общий язык с Мартином Лютером Кингом, на которого, в свою очередь, повлияло учение о ненасилии Махатмы Ганди. В эти же годы случился мощный прорыв буддизма на Запад, что еще более усилило его политический потенциал. Для новообращенных европейцев и американцев буддизм – это вовсе не форма эскапизма, а новый взгляд на решение земных задач.
В Бирме буддизм вмешивался в политику дважды, в 30-е годы прошлого века в ходе борьбы с колонизаторами-англичанами и в 1988 году, когда в стране бесчинствовал очередной военный режим.
Бирманская буддийская община Сангха теснейшим образом связана с народной жизнью. Молодежь получает в монастырях традиционное воспитание, знакомится с основами религии, но на этом связь не обрывается. Один из основных монашеских ритуалов – собирание милостыни – играет огромную роль в жизни мирян. Жертвуя монахам, они обретают религиозные заслуги, которые позволяют им надеяться на лучшую участь в следующей жизни. Учение реинкарнации разделяется практически всем населением страны. Дать подаяние стремятся все – от простого люда до лидеров военного режима. Поэтому угроза монахов не принимать милостыню от тех, кто сотрудничает с властями, и возымела столь мощное действие. И обычно скорая на расправу хунта непривычно долго медлила, прежде чем силой подавить многотысячные марши бритоголовых демонстрантов. В одной из передач бирманского телевидения можно было увидеть, как генерал стоит на коленях в буддийском храме и просит монахов прекратить демонстрации. Более того, по свидетельству очевидцев, арестованных монахов, прежде чем подвергнуть допросам, переодевали в гражданскую одежду. Военные всеми силами стремились избежать магических последствий от нанесения вреда монахам. Известные случаи дезертирства, когда солдаты отказывались применять силу против демонстрантов, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Массовое движение протеста, по-видимому, вообще возможно в Бирме лишь на буддийской основе. Не случайно поводом для волнения послужила такая бытовая причина, как рост цен на бензин. Постоянно находясь в гуще жизни, монахи знают нужды населения и отстаивают их, исходя из своих представлений о высшей справедливости, которая содержится в буддийском законе, дхарме.
Однако не везде буддизм имеет столь ярко выраженное политическое лицо, а в России его и вовсе нет, полагает Борис Фаликов.
У нашего буддизма связано прежде всего с наследием советских времен. Буддистов в национальных автономиях, в Бурятии, в Калмыкии очень сильно подавляли. И вот этот вот страх какой-то социальной и политической активности, на мой взгляд, он у них до сих пор не иссяк. И поэтому вот буддийская община, сангха, она как бы отстранена от жизни общества, в отличие от Бирмы или там других стран Юго-Восточной Азии, где она достаточно политически активна. А что касается вот так называемого западного буддизма, это буддизм, который пришел с востока уже на запад, в 60-е годы, и который, в общем-то, весьма политически ангажирован. К нам в России он приходит. В частности, вот есть такая организация, буддийская алмазная колесница, это Оля Лидер Дачанин, и они занимают достаточно такую позицию активную. Но дело в том, что традиционный буддизм, этнический наш буддизм, он совершенно всего этого не принимает, поскольку у него заключен некий конкордат с Русской Православной Церковью, он поэтому не претендует на обращение россиян-европейцев в буддизм. И поэтому вместе с РПЦ он как бы послушно записывает вот этот вот буддизм, пришедший с Запада, в разряд зловредных сект и утверждает, что ничего общего с традиционным буддизмом это не имеет. На мой взгляд, это не так, но факт остается фактом. Поэтому этнически традиционный буддизм у нас остается здесь политически неангажированным, а вот тот, который приходит с Запада, в общем, ему чинятся различного рода препятствия.
Историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру о политическом влиянии буддизма. Политика онлайн. Андрей Широканский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Контроль Кремля за предвыборными списками избирательных объединений на примере исключения неугодных кандидатур. Именно эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Геннадием Гудковым, членом фракции «Справедливая Россия», и Борисом Надеждиным, секретарем Федерального политсовета СПС. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
В «Коммерсанте» вышла статья, которая нагнетает обстановку вокруг фигуры молодого литератора Сергея Шаргунова. Насколько достоверно вам кажется вот этот сценарий?
Это абсолютно обычное дело в наших выборах. Из наших списков, когда в марте были выборы в парламент и субъектов федерации, огромное количество людей было исключено как юридически, некоторые просто пропали, скажем, в Дагестане. Поэтому практика такого силового давления на кандидатов, снятия их с выборов или просто каких-то расправ в отношении оппозиционных партий – это обычная история. Другое дело, что, на мой взгляд, после того, как Владимир Владимирович Путин возглавил «Единую Россию», сам проект «Справедливой России» во главе с Мироновым вызывает массу вопросов, ну, в части осмысленности этого мероприятия. Но считалось, что партия Миронова – это вторая нога Путина, там левая, правая нога, еще какая-то. То, что Сергея Шаргунова могут убрать из списка «Справедливой России», я бы не удивился. Хотя, на мой взгляд, «Справедливой России» сейчас ждут куда более большие проблемы, чем просто потеря Шаргунова из стройки.
К нашему разговору как раз подключился активист партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Принимаете ли вы обвинение в том, что списки вашей партии напрямую утверждались в Кремле?
Нет, не принимаю, потому что в Кремле не утверждались списки. Они, к сожалению, может быть, к моему, потому что не совсем так получилось, что под Москву утверждались в самой партии. Была, безусловно, там определенная борьба и политическая, и аппаратная. Наверняка были персоны нон-грата, которые как бы в рекомендательном порядке могли озвучиваться, в том числе и в Кремле. Надо четко понимать, кто именно в Кремле может черкать списки. Что Сурков, или сам президент, или Сечин, или кто еще там. На самом деле это совсем не так.
Сам герой скандала Сергей Шаргунов, член первой тройки предвыборного списка партии «Справедливая Россия», отвергает любые обвинения.
То, что мне инкриминируют, это убогие политические доносы, которых составляет некто Борис Якименко, брат Васи Якименко из движения «Наши». Они инкриминируют то, что лет 7 назад, будучи литератором, еще вообще не участвуя никак в политике, я в эфире одной из радиостанций позволил себе некую некрасивую метафору. У меня была литературная статья под названием «Левый поворот летней дороги», где рассказывалось о путешествиях в литературе. И вот видите ли, опасное, крамольное сочетание слов «левый поворот» указывает на то, что, оказывается, за мной стоит никто иной, как автор статьи «Просто левый поворот» господин Ходорковский. Еще мне инкриминирует то, что в свое время, в 2002 году, я отдал все деньги от своей независимой литературной премии «Дебют» как писатель писателю господину Лимонову. Никогда не стоял в его партии, просто посчитал долгом своим поддержать коллегу по цеху. По сути, если выберут меня, это будет пощечина всему моему поколению, людям молодым и людям немолодым, всем тем, кто понадеялся, что можно разорвать этот порочный круг. Круг политической коррупции, когда мнится уже, что без денег и связи никуда не прорваться. Вот мое попадание в федеральный список, в федеральную тройку партии «Справедливой России» было таким существенным сигналом для граждан. Человек без связи и денег может выйти вперед.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ведущий обсуждал тему контроля Кремля за предвыборными списками избирательных объединений вместе с Геннадием Гудковым, членом фракции «Справедливая Россия», Борисом Надеждиным, секретарем Федерального политсовета СПС, и писателем Сергеем Шаргуновым. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о темах, которые прозвучат в нашем эфире в ближайшие полчаса. Это... Итак, вот какие темы. «Берег утопии» в Москве, премьера Тома Стоппарда, «Золото древних булгар» в Тюменской области и судьба легендарного стадиона в Варшаве. Об этом в ближайшие полчаса. Напомню также, что вопрос сегодня, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода», связан с вручением Нобелевских премий, и вопрос звучит так. В каких научных открытиях человечество нуждается больше всего? Кроме того, сегодня в программе «Время гостей» выступит депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Владимир Груздев. Ведет передачу Михаил Соколов. Время выхода в эфир 19:07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале ведется операция по задержанию боевика, сообщает МВД Дагестана. Спецназ блокировал квартиру, где находится подозреваемый в причастности к убийствам двух милиционеров. В Охотском море из-за шторма приостановлены поиски вертолета, потерпевшего катастрофу 4 октября. Водолазы смогут вернуться к работе только после улучшения погоды. 6000 жителей острова Русский, одного из районов Владивостока, остались без света. По сообщению властей, неизвестные злоумышленники перерезали кабель, по которому на остров подавалась электроэнергия. В Москве сегодня должно быть подписано соглашение по урегулированию проблемы украинских долгов за поставки российского газа. Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко согласовали схему выплаты задолженности, превышающей миллиард долларов. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидер обсудит взаимодействие России и ЕС, планы США разместить в Европе элементы своей системы ПРО, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. На севере Ирака у города Самара при взрыве погибли не менее 13 человек, полицейские и мирные жители. Смертник подорвал заминированную машину рядом с постом милиции. В Багдаде жертвами серии взрывов в понедельник стали по меньшей мере 5 человек. На западе Пакистана в боях за последние дни убиты 130 сторонников движения «Талибан», заявили пакистанские военные. По их сообщению, погибли 45 военнослужащих. В Испании начинается конференция по борьбе с дискриминацией мусульман.
И сейчас несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. К сожалению, особо приятной информации не могу здесь вас порадовать. На северо-западе и северо-востоке европейской территории России остается ненастная погода с осадками, атмосферное давление низкое. Это означает, что содержание кислорода в воздухе понизится. Это может негативно сказаться на самочувствии людей с хронической кислородной недостаточностью. Из-за высокой влажности и сильного ветра могут обостряться хронические и воспалительные заболевания суставов и позвоночника, и также кожные болезни. Далее, низкое атмосферное давление по-прежнему может плохо повлиять на людей, страдающих артериальной гипотонией и вегетососудистой дистонией. Ухудшение ветра может повлиять на самочувствие людей, страдающих нервными и психическими расстройствами, а также астеноневротическими состояниями. И, наконец, довольно прохладная и ветреная погода может спровоцировать увеличение числа простудных и острых респираторных заболеваний. Куда ни посмотри, везде возможные проблемы со здоровьем. Пожалуйста, будьте внимательны и очень осторожны по отношению к здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Вчера первыми были названы лауреаты премии в области медицины. Ими стал американский и два британских ученых, которые занимаются исследованиями стволовых клеток. О том, в каких открытиях человечество нуждается больше всего, и о сегодняшних проблемах российской науки мой коллега Марк Крутов побеседовал с лауреатом Нобелевской премии по физике Виталием Гинзбургом.
В каких изобретениях, открытиях, свершениях, по вашему мнению, человечество больше всего нуждается сейчас, и какова вероятность, что ученым удастся эти нужды удовлетворить?
Ну, я хочу раньше сказать, пожалуй, о том, чем я сам занимаюсь. Это сверхпроводимость. Почему это важно? Потому что не все понимают, что сверхпроводящий материал, значит, ток идет без сопротивления и без нагрева. Поэтому это имеет колоссальное значение. Но нужно сказать, что всем хотелось бы добиться сверхпроводимости при комнатной температуре. Вот это есть конкретная задача. Мне кажется, что она в принципе выполнима.
Нашим слушателям наверняка будет интересно узнать, что вы думаете о нанотехнологиях.
Вы знаете, что как это? Раз вы попали в точку. Потому что создание высокотемпературных сверхпроводников – это и есть задача нанотехнологии. Что такое нанотехнологии? Это по существу иметь дело приходится с атомами отдельными, со структурами. Пока что на меня какого-то особого впечатления эта нанотехнология не производит. Вот если бы удалось получить высокотемпературные сверхпроводники, это можно сделать фактически только нанотехнологическими методами, тогда это было бы очень здорово.
А как вы считаете, какова вероятность, что в будущем, в ближайшем будущем, какой-то прорыв в науке сделают именно российские ученые?
Наука, если говорить о фундаментальной науке, то там масса неожиданностей. Но я должен сказать, что в целом у нас есть много хороших людей, хотя многие уехали, действительно, это безобразие. Но, тем не менее, фундаментальная наука дорогая, а мы, я не могу точно сказать цифру, тратим на науку в 15-20 раз меньше, чем Соединенные Штаты. Поэтому, знаете, естественно, у них гораздо больше вероятность. Я, например, еще в 2006 году обратился даже к президенту Путину с просьбой создать новую лабораторию, у нас нет хорошей, по сверхпроводимости, и просил 15 миллионов долларов. Это вообще пустяки, если вы учтете, что американцы, например, на установку для приема гравитационных волн, что еще не удалось, затратили уже 500 миллионов долларов, и кажется, просто еще 300. А у нас очень жмутся, кроме того, у нас не решена проблема зарплаты для молодежи, не решена проблема жилья для молодежи. Кое-что делается, но мне кажется, недостаточно. Тем не менее, я думаю, что не нужно, так сказать, падать духом. У нас масса хороших людей. Кроме того, какие-то меры сейчас принимаются все-таки, чтобы закреплять здесь людей.
Как вы распорядились своей Нобелевской премией?
Это разговоры, что это большая премия. Я получил 400 тысяч долларов. Это 1/3. Мы на троих получили. Поскольку я вообще не так уж люблю деньги, я распорядился очень просто. Из этих 400, которые я получил, у меня есть правнуки, внучка, жена. Ну вот раздал более-менее, оставил себе какой-то куш. Вот сейчас я больной, и мне нужны деньги. Так я просто продал свою дачу, которая у меня была. Все равно не могу на дачу поехать. Так что насчет денег пусть люди не беспокоятся. Гораздо выгоднее торговать на рынке. Впрочем, конечно, если молодой человек, какой-нибудь научный сотрудник младший, получит премию. Но если он получит миллиончик долларов, то, конечно, это ему очень полезно. Поэтому я полностью за то, чтобы наши люди получали Нобелевские премии, даже из соображений денег. Ну, конечно, главное не деньги.
Именно так считает лауреат Нобелевской премии по физике академик Виталий Гинзбург. Напомню, что с темой этого интервью связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. В каких научных открытиях человечество нуждается больше всего? Этот вопрос моя коллега Татьяна Вольская задала жителям и гостям Санкт-Петербурга.
В клонировании, чтобы людей клонировали, выращивать органы, клонировали.
Здоровье людей, чтобы было вот как получше у всех. Медицина и все, это главное.
По людях начали заботиться, открывали вообще нормальные больницы там. Это все, что надо. И оружие ядерное убрать, это главное.
От СПИДа, конечно, в лекарстве. Все, по-моему, не знаю.
Научных открытий, да я, честно говоря, все в отношении космоса поднял. Там ведь столько, это необъятный край. Все нам прояснить, посмотреть на это дело, что там творится.
Людям здоровье, чтобы внесли ученые, чтобы люди жили, считали.
Не знаю, даже не задумывалась. Как в медицине?
Медицина, всякие болезни, которые смертельные, чтобы лечили.
Я не знаю. Чтобы лечить нас научились, потому что вот 3 недели ходим к врачу, а ребенок кашляет, а они не понимают, от чего кашляет. Надо образование тогда получить нормальное, чтобы учили, во-первых, образованию сначала, а потом пускали на врачебные места.
Настолько серьезный вопрос, что я даже не представляю.
Вообще медицинский. Медицина у нас сейчас мало помощи оказывает людям. Надо что-то... И люди стараются уже пойти к всяким экстрасенсам, там, целителям везде, потому что наука не все делает. Ну, столько всяких делают открытий, а справиться с такими болезнями, как рак, как сердечные всякие, этого нет.
Медицина – это однозначно. Космос, ну, океан надо уже, наверное, изучать. Пора бы. Я думаю, что это в космосе больше народу было, чем на дне океана. Я думаю, там много всего полезного, ископаемых там и так далее. Может, что-нибудь есть еще такое, чего нет даже в космосе.
Я считаю, что в медицине, как медработник, я читала в медицине. Рак, СПИД, по России, Украине, так как я знаю, еще в Америке.
В настоящее время, в нашем 21 веке, наши ученые могут сделать ряд полезных открытий. Прежде всего, я думаю, это найти все-таки лекарство от рака. Кроме того, на карте Советского Союза, бывшего теперь СССР, есть такое пятно белое, называется «Судья». Эти состояния не прошел еще никто. Кроме того, я считаю, что у нас слишком маленький урожай. Потому что здесь тоже Голландия, там картошка урождается на 1 гектаре до 30 центнеров. У нас до этого пока мы еще не тянем.
Так петербуржцы отвечали на вопросы, в каких научных открытиях человечество нуждается больше всего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы много говорили до этого объявления о достижениях науки, и сейчас тему продолжим. Знаете ли вы, кто такие криокотята и почему они рождены из замороженных яйцеклеток, что такое золото древних булгар и почему найдено вещество, которое вызывает иммунный ответ у растений? Об этом в выпуске новостей науки на волнах Радио Свобода.
Американским и японским биологам из Адюбоновского центра исследований исчезающих видов удалось получить котят, рожденных из замороженных яйцеклеток. Котята получены от простой домашней кошки благодаря специальному методу криоконсервации. Яйцеклетки кошки долго не удавалось заморозить необходимым образом из-за высокого содержания в них жира. В этот раз, через 3 недели после консервации кошачьих яйцеклеток методом быстрого охлаждения, исследователи разморозили их и оплодотворили. Затем полученные эмбрионы внедрили в матку суррогатной матери кошки. 2 месяца спустя родились 3 здоровых криокотенка, 2 кошечки и 1 котик. Это достижение, как ожидается, поможет защитить исчезающие виды кошек. И вскоре ученые готовятся к испытаниям своего метода криоконсервации на яйцеклетках мексиканского волка, а также льва, чтобы в конечном итоге иметь возможность сохранить все виды животных. На месте древней Югры на раскопках Кентусовского могильника в Нефтеюганском районе Тюменской области найдены серьги, перстни и подвески из золота и серебра тонкой ювелирной работы. По предположениям специалистов, это золото древних булгар. Булгарами в древние и средние века называли тюркские кочевые племена, занявшие во второй половине V века степи при Черноморье и Приазовье. Находки археологов могут изменить представление о торговых связях югорских народов. У растений отсутствуют человеческие Т-клетки с иммунной функцией, но ученым давно было известно, что растения так или иначе сигнализируют об инфекции. Теперь исследователи Корнельского университета обнаружили, что именно метиловый салицилат приводит в готовность иммунную систему растения. Он распространяет сигнал от участка инфекции к неинфицированным частям растения, активируя защиту всего растения. Метиловый салицилат является модифицированной салициловой кислотой, которая уже целый век используется как жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительные средства, сначала в виде коры ивы, а с 1889 года в виде аспирина. Американские медики установили, что вены человеческого эмбриона являются источником клеток, которые размножаются, мигрируют в эмбрион, а затем дают начало целой сети лимфатических сосудов. Ученые предполагают, что в будущем такие клетки позволят выращивать новые сосуды и более эффективно лечить заболевания лимфатической системы.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российский академический молодежный театр сдержал слово и представил на суд зрителей премьеру трилогии выдающегося английского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии». Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа. Играют с 5 антрактами, самые длинные из которых 1 час. Вы спросите, ну кто пойдет в театр на весь день, да еще смотреть пьесу про Герцена, Бакунина, Белинского? По идее, зритель в театр потянуться не должен, но в спектакле заняты очень хорошие актеры, к тому же прославленные телевизионными сериалами. Имена Нелли Уваровой, Александра Веселкина, Евгения Редько, Александра Устюгова, Ильи Исаева привлекательны для аудитории куда более широкой, чем театральная. На них-то, скорее всего, и пойдут, и не прогадают. Бояться нечего. Спектакль вышел не про идеи, а про людей, великих мечтателей, страстных полемистов и верных друзей, влюбчивых и целомудренных барышень и взрослых мужчин с весьма своеобразной семейной жизнью. Благодаря сценографу Станиславу Бенедиктову, режиссеру Алексею Бородину и всем актерам театра, занято 70 человек, спектакль получился легким, нежным и остроумным. Предваряя премьерный показ, Михаил Швидко заметил, что со времен гастролей Питера Брука в середине 60-х мы не знали такого мощного совместного с Британией проекта.
Это важная работа, результат сотрудничества. И когда вы посмотрите сегодняшний спектакль, зададите вопрос, что им и Куба, только относиться он будет, разумеется, не к актеру, а относиться он будет к Тому Стоппарду, который написал русскую тему. Это вообще в традиции английской драматургии. А это великое, по моей точки зрения, выдающееся произведение вообще о русской истории. Сегодня этот спектакль станет неким элементом большой дискуссии о судьбе России, которая разворачивается, дискуссии, в которой то направление русской мысли, о котором пойдет речь, те люди, которые предстанут на этой сцене сегодня, многими поруганы, многими оболганы, многими низведены до людей, которые разрушили русскую историю. На самом деле, это одна из великих линий русской мысли. То, что происходило в душах этих людей, в сознании, это была мечта великой и справедливой жизни. Возможно ли она? В России это вопрос, на который нет ответа, конечно. Возможно ли она в мире? И на этот вопрос ответа нет. Сегодняшний спектакль – это приглашение подумать о том, как мы живем, зачем страдаем и почему музыка все равно играет так весело.
Музыка музыка, как вы слышите, действительно играет весело. Да и вообще весь замечательный этот спектакль пропитан чеховским настроением, тем самым, что возвышает душу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале ведется операция по задержанию боевика. Остров Русский, один из районов Владивостока, остался без света. Злоумышленники перерезали кабель. Сегодня в Москве будет подписано российско-украинское соглашение по газовому долгу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии рядом со мной вновь Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Итак, каковы же первополосные публикации в центральных российских газетах?
Мы говорили о том, что основное внимание сегодня уделяется инфляции и мерам, способным обуздать ее. Но есть еще одна тема, которая интересует многие издания, а именно «Коммерсант», «Время новостей», «Ведомости», «Российскую газету». Это почтовый перевод. Я процитировал заголовок во «Времени новостей». Или «Коммерсант» пишет: «Андрей Казьмин оформлен почтовым переводом».
Или «Банки почты», я бы добавил.
Мосты. Мосты, телеграфы.
А в данном случае банки.
Владимир Путин вспомнил о своей прошлогодней идее использовать сеть почтовой связи для оказания финансовых и банковских услуг населению, пишет «Коммерсант». Вчера предложение возглавить убыточное федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» получил президент Сбербанка Андрей Казьмин. Кто станет новым руководителем крупнейшего банка страны, пока неизвестно, пишет «Коммерсант». Ну а «Ведомости» отмечают, что Андрею Казьмину предстоит сделать из убыточного предприятия предприятие, способное конкурировать со Сбербанком. Нобелевская премия присуждена за «Стволовые клетки». Об этом пишет «Российская газета» и газета «Известия». Ну, а в России о «Стволовых клетках» думать пока не приходится. Проблемы значительно проще и приземленнее. Представители Росстата недавно заявили, за 7 месяцев с начала 2007 года разница между смертностью и рождаемостью в стране составила минус 330 тысяч человек, а по данным ООН, к 2050 году население России сократится на 30 миллионов. Дело не в том, что в стране рождается мало детей. Сегодня эти показатели сопоставимы с европейскими. Дело в высоких показателях смертности. По этому критерию нас можно сравнить разве что с Украиной и Белоруссией, пишет газета «Новые известия». Эксперты убеждены, никакие вливания в здравоохранение не смогут изменить ситуацию. Открытие новых лечебных центров и покупка современного оборудования – дело, безусловно, нужное, но борьба со следствием, а не с причинами, не поможет. Россиян убивают не болезни, а алкоголь, курение и неправильное питание.
Не могу сказать спасибо за эту публикацию, но тем не менее за обзор центральных российских газет Валерии Шабаевой большое спасибо. Не ее вина, что публикации такие безрадостные.
Ну не будем же мы пенять, например, на погоду.
Это трудно, да и на инфляцию тоже.
Да.
Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас время экономических новостей.
Темпы роста потребительских цен в России в 2007 году могут превысить ранее прогнозируемый правительством уровень в 8%, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Инфляция с января по сентябрь уже составила 7,5%, причем сентябрьский показатель 0,8% оказался самым высоким в этом месяце за последние годы. Правительство России намерено ввести сезонные экспортные пошлины на пшеницу и ячмень. Предварительное решение принято в понедельник на совещании у премьер-министра. В течение последних 5 лет ежегодный объем экспорта зерна из России составлял в среднем 15% объема урожая зерновых. Рост ВВП России в 2007 году составит 7,3%, заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Ранее Федеральная служба статистики сообщила, что в первом полугодии общий объем экономики России увеличился на 7,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. В целом объем ВВП России за 6 месяцев составил в пересчете 570 миллиардов долларов. Слияние угольных компаний «Распадская» и «Южкузбасс-Уголь» будет завершено до конца 2007 года, заявил президент главного акционера этих активов компании «Евразгрупп» Александр Фролов. Предполагается, что после объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций компании «Южкузбасс-Уголь», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, сохранит свою долю в «Распадской». На шахтах компании «Южкузбасс-Уголь» летом 2007 года произошли две крупных аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. Немецкая фирма SAP, крупнейший в мире производитель компьютерного программного обеспечения для компаний и предприятий, объявила о предстоящей покупке французской компании той же индустрии Business Objects. Объем сделки 6,8 миллиарда долларов. Business Objects является самым крупным в мире производителем компьютерных программ для систематизации баз данных средних и крупных компаний. Среди ее клиентов американская компания кино и шоу-бизнеса Walt Disney и голландская Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Я же дополню его рассказ сообщением об официальных курсах валют. За доллар США предлагают 24 рубля 98 копеек, евро стоит 35 рублей 27 копеек, на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 40 центов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодняшний выпуск рубрики «Истории Запада и Востока» посвящен судьбе легендарного стадиона, который находился в центре Варшавы. Рассказывает наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Стадион десятилетия в Варшаве торжественно открылся 22 июля 1955 года, в годовщину так называемого июльского манифеста, определившего, что после завершения Второй мировой войны Польша пойдет по социалистическому пути развития и останется в сфере влияния Советского Союза. Огромный спортивный объект на 72 тысячи зрителей построили всего за 11 месяцев, чтобы успеть к годовщине и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов. До самого конца существования Польской Народной Республики стадион использовали не только для спортивных целей, но и для политической пропаганды. Здесь проводились важнейшие государственные и партийные праздники. В 1968 году на стадионе десятилетия случилась трагедия. Во время общенационального польского праздника Дажинки студент Ришард Сивец совершил акт самосожжения в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. В конце 80-х годов стадион постепенно пришел в упадок. Его ремонт был признан нецелесообразным. В 1989-м власти Варшавы решили сдать стадион десятилетия в аренду. Здесь возник огромный рынок под названием «Ярмарка Европа», который быстро стал одним из крупнейших в Европе. По данным польских спецслужб, общая сумма сделок на стадионе в год превышала сумму в 5 миллиардов долларов. Причем, согласно полицейской информации, торговля шла не только джинсами, пиратскими компакт-дисками или обувью, но и оружием и наркотиками. О стадионе были написаны несколько детективных романов. Самый известный из них – «Пятый интернационал» Яцка Кинга. В 2007 году, после того, как Польша и Украина получили право на совместное проведение чемпионата Европы по футболу, было решено прекратить торговлю, а на месте стадиона десятилетия построить национальный спортивный центр с новым национальным стадионом. Это проект, которого многого ждут. Речь идет о модернизации практически всех сооружений, спортивных объектов, дорог. Стадион должен быть построен, хотя, конечно, к чемпионату Европы по футболу в 2012 году мы не все успеем сделать.
Но не все удастся сделать на Евро,
заявила министр спорта Польши Эльжбета Якубяк. На новом национальном стадионе планируется провести церемонию открытия чемпионата Европы, а также сыграть матчи четверти полуфиналов. Около 5000 предпринимателей и торговцев получили предложение перейти в другие места, но, по их словам, все же это будет уже не то. Пани Анна из Западной Белоруссии работает на стадионе около 5 лет. В последний торговый день она просит свою соседку-армянку присмотреть за товаром, шубами из искусственного меха, и идет за последними покупками – косметикой.
Мне еще надо сходить, заказала блеск для недогубки и такие купить. Все возили, ехали, и им хорошо было, и нам хорошо было.
Торговец из Армении, который представился как Зори, сказал, что в ближайшие дни собирается уезжать на родину. Переходить в другое место он не намерен. Здесь хорошо. Жалею, конечно, что не будет торговли уже. У меня на стадионе небольшой ларек с горячими хот-догами, пирожками и напитками. Теперь домой поеду. Однако для властей Варшавы и многих жителей польской столицы уродливый полуразрушенный объект с торговыми палатками и кучами мусора, остающимися в конце торгового дня и тем более находящийся совсем недалеко от центра города, вовсе не является предметом для гордости. Думаю, это не самое лучшее место для базара. Пусть бы он находился где-нибудь в другом месте, на окраине, например. А то остановки кругом, трамваи, автобусы, люди едут на работу, гуляют, а тут пижамы, халаты.
Пижамы, шлафрок.
Говорит житель варшавского района Прага, в котором расположен стадион десятилетия. Предприниматели и торговцы, которые работали на стадионе, сначала протестовали, а затем смирились с судьбой, мол, все равно рано или поздно это бы случилось. Однако, как бы то ни было, расставаться со стадионом, который с самого начала ассоциировался у поляков с коммунистическими торжествами, многочасовыми парадами, речами, а затем стал символом рыночных перемен в стране и, наконец, местом, где большинство торговцев говорит, по крайней мере, на нескольких языках. Немного грустно. Несмотря на запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, в последний день работы рынка многие торговцы прощались с привычными рабочими местами и друг с другом именно таким образом. Закрытие стадиона рынка действительно символично. Период базарного капитализма, через который прошла, пожалуй, каждая страна Центральной и Восточной Европы, завершается. Особенно часто в этот день, в воскресенье, на стадионе звучал довоенный польский шлягер «Последнее воскресенье». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Dzisiaj spełni się fatum, nie doleci do kwiatu.
Спасибо Алексею Диковицкому за столь интересный рассказ. Ну а сейчас о том, что ждет нас в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Мы поговорим о 40-летии со дня смерти Че Гевары, о темпах роста потребительских цен в России и о двоевластии в российском футбольном чемпионате. Напомню также вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Вопрос связан с тем, что в Стокгольме началась традиционная Нобелевская неделя. А вопрос таков: в каких научных открытиях человечество нуждается больше всего? И вот несколько ответов. Холодный термояд – необходимое открытие, считает Олег из Москвы. В наибольшей степени человечество нуждается в экспериментальном изучении времени, а также в изучении необычных возможностей человека, считает Сергей Митрофанов. Больше всего человечество нуждается в открытии истины. Великолепный ответ от Константина. Спасибо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем тех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.